Еще раз приветствую вас, дорогие слушатели, и доброго вам вечера. Сегодня утром мы говорили о взгляде Вет на женственность, а сейчас нас ждет час погружения в науку о том, как стать успешным во всех сферах. И под руководством нашего гостя Алексея Махова, лектора, общественного деятеля, мы продолжим разбирать принципы успеха в учебе. Ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рад нашей с вами очередной встрече. Мы можем начинать?
Конечно, с нетерпением ждем продолжения нашего рассказа.
Хорошо. Тогда мы действительно продолжим ту тему, которую мы начали на прошлой нашей с вами встрече. Тема называется «Успех в учебе». А предыдущий наш с вами эфир был больше посвящен таким вводным знаниям, то есть введению, где мы с вами разобрали основные понятия и определения, которыми будем пользоваться на протяжении всех наших с вами будущих занятий. Вот, а сегодня, собственно, перейдем уже к такой сфере, как виды знания. Мы с вами говорили о том, что то, что называется в современном мире знанием, на самом деле знанием не является, по большому счету. Это больше информация или, так сказать, то, что мы принимаем к сведению в жизни. Но не факт, что мы этим будем руководствоваться. Знанием же, в строгом смысле этого слова, является то, что становится частью нас с вами, то есть частью нашего мировоззрения. То есть знание, по факту, это то, чему мы следуем в жизни, а не то, о чем мы можем просто побеседовать или просто храним в своей памяти, но фактически никак не используем в современной жизни. Ну хорошо, мы достаточно подробно поговорили об этом на прошлом занятии, не будем сейчас тратить на это время. Итак, следующий наш раздел называется «Виды знания». Согласно ведам, существуют разные виды знания, каждый из которых занимает строгое место в нашей с вами жизни. Все они важны и нужны, но нужно уметь ранжировать их и понимать, когда и где и каким знанием руководствоваться. В одном из священных писаний индуизма, которое называется Бхагавад-гита, есть такой стих, приблизительный, скажем так, перевод которого звучит так: прана, или жизненная энергия, стоит выше тела, чувство выше праны, ум выше чувств, разум выше ума, а над всем этим стоит она, атма или душа. Итак, в этом стихе в краткой форме зашифрована вся иерархия видов знания, которые нам с вами доступны и которые, по большому счету, мы должны знать и уметь оперировать. Итак, оказывается, существует знание на уровне грубого тела, есть знания на уровне праны или жизненной энергии, есть знания на уровне чувств, есть знания на уровне ума, и есть знания на уровне разума, и есть высший вид знания, который, собственно, знанием, в самом строгом смысле этого слова является, это знание о душе. Или даже не столько знание о душе, как само знание, как оно есть, потому что душа и есть это знание. Между душой и знанием разницы никакой нет, между этими двумя понятиями. Но да, мы сейчас не о высоких материях, мы начнем, как говорится, с самых низов, с того, на чем, что мы сейчас в данный момент нашего существования осознаем, и те виды знания, которыми мы должны знать и уметь пользоваться. Итак, первый вид знания – это знание на уровне тела, на уровне грубого тела. Что сюда включается? Сюда включаются все виды физических упражнений, все виды динамической гимнастики, все виды упражнений, направленных на растяжки, на выносливость, на силу и все прочее. То есть то, что задействует наше грубое тело. Этот вид знания, несомненно, очень важен и нужен, и современная медицина в том числе говорит о том, что люди, регулярно занимающиеся спортом, дающие умеренные нагрузки, разумные нагрузки для своего грубого тела, отличаются завидным здоровьем по сравнению с теми людьми, которые не утруждают себя физическими упражнениями. Вот. Однако же следует знать, что вот это знание, знание на уровне тела, оно позволяет человеку на уровне грубого тела испытывать полноту жизни только до определенного возраста. Это порядка 30-35 лет. В дальнейшем, если человек применяет только знания на уровне тела, он с удивлением обнаруживает, что его способность поддерживать тело в хорошей физической форме со временем постепенно начинает таять. Вот, и уже к преклонным годам она становится все меньше, меньше и меньше. Это вызвано тем, что наше тело имеет естественный цикл жизни, и после примерно 30-35 лет начинают происходить процессы, набирают силу постепенно процессы, которые называются старение. Вот, и как бы мы ни пытались с помощью физических упражнений остановить или отдалить эти процессы, ну, отдалить, если мы их, в общем-то, каким-то образом сможем, смягчить их влияние на нас, мы сможем, но остановить эти процессы невозможно. Вот. Посему, если человек все свое знание или весь, скажем так, все свои усилия направляет только на свое физическое тело, вот, пускай он даже очень хорошо этим квалифицированно занимается, то его жизнь будет более или менее наполнена энергией, наполнена таким вот, ну, активностью примерно до 30-35 лет. А дальше он с удивлением обнаружит, что, несмотря на все его старания, его способность быть наполненным энергией, наполненным такой активностью, она начинает неудержимо клониться к закату. И сделать с этим ничего невозможно. Вот. Теперь дальше. Помимо того, что я сказал, есть еще очень интересные сферы знания, которые относятся именно к знанию на уровне тела, вот, которые мы в современном мире знаем очень поверхностно. Но однако же они очень здорово помогают усилить или увеличить, например, восприимчивость материала для нас с вами. То есть улучшить процесс обучения, о котором мы чуть позже будем с вами довольно подробно говорить. И один из таких приемов, например, является прямая спина. Оказывается, если мы находимся на каком-то занятии, мы сидим там на лекции, там, на уроке, и при этом нам нужно максимально усвоить то, что нам говорят, то для того, чтобы повысить эффективность восприятия нового материала, нужно сидеть с прямой спиной. То есть не облокачиваться на парту, на стол, не облокачиваться на спинку стула, а поддерживать свою спину в прямом положении. Если вот такую аскезу человек возьмет на себя и будет внимательно слушать, то процент усвояемости материала у него кардинально повысится. То есть увеличить степень усвояемости материала можно на треть, то есть примерно на 30%. Представляете, какой эффект? Вот, если просто сидеть с прямой спиной. Есть, конечно, многие другие особенности восприятия материала, ну, увеличивающие восприятие материала, мы о них с вами чуть позже сегодня поговорим. Сейчас же нужно просто, ну, отметить про себя, что Веды дают рекомендации по усвоению материала, которые, ну, по увеличению процесса эффективности обучения, начинающиеся прямо на сознание на уровне тела. То есть в процессе обучения тело должно иметь прямой позвоночник. Вот. В идеале, конечно, лучше всего не сидеть на стуле, вот, а сидеть в определенной асане, так называемой медитативной асане. Есть набор медитативных асан или положений тела, в которых происходит очень эффективное перераспределение энергии таким образом, что у человека очень сильно увеличиваются воспринимающие способности. То есть у него увеличивается процесс осознавания нового материала, вырастает, ну, в разы, можно сказать. Эти асаны, ну, можно их перечислить. Первая асана, конечно же, всем известная, поза лотоса, падмасана, в ней очень эффективно обучаться. Но она, являясь наиболее эффективной асаной, является и наименее доступной. Чтобы ее освоить, подчас требуется, ну, такой долгий, упорный труд. Вот. Но помимо этого, есть еще более простые для освоения позы тела, такие как ваджра-асана, когда человек сидит на собственных коленях. Это тоже поза очень эффективная для обучения. Также эффективная для обучения поза, которая называется ситха-асана. Можно также сидеть просто по-турецки, скрестив ноги, но с прямой спиной. Находясь вот в этих положениях тела, процесс осознавания нового материала или процесс обучения идет в высшей степени эффективно. И если есть у вас возможность только сидеть на стуле, тогда сидите с прямой спиной. Второе, если есть возможность сесть на пол, где вы обучаетесь, допустим, в какой-то такой свободной атмосфере, то лучше сесть на пол, скрестить ноги. И сидеть также с прямой спиной. В этом случае процесс усвоения материала тоже очень сильно увеличивается. Помимо этого, есть еще такая техника, которая называется мудры. Мудры на санскрите означает печать. И в данном, одно из значений слова мудры означает печать, и в данном случае печати мы ставим пальцами. А мудры означает, что мы замыкаем ток энергии через определенные пальцы, таким образом настраивая нашу психику на восприятие материала. Более подробно мудры будут разобраны чуть дальше, когда мы с вами будем изучать знания на уровне чувств. Таким образом, подытожив этот раздел, можно сказать, что знания на уровне тела относятся ко всем видам физических нагрузок, спортивных нагрузок, которые мы с вами даем на тело и которые при правильном и умеренном употреблении позволяют человеку очень эффективно жить примерно до 30-35 лет. Дальше, помимо этого, знания, относящиеся к телу и позволяющие человеку лучше усваивать информацию, говорит о том, что в процессе усвоения информации нужно поддерживать свое тело с прямой спиной, желательно при этом сидеть на земле. Если это невозможно, то можно сидеть на стуле. Я еще не сказал, важно, чтобы стопы не стояли на полу. Самый простой вариант, если вы сидите на стуле, ноги под стул поставьте и скрестите их между собой. Этого будет, в принципе, достаточно для того, чтобы энергия легче удерживалась в высших чакрах, где у нас происходит, собственно, запоминание информации, ее усвоение, преобразование ее в знания. И помимо этого, есть еще набор мудр, которые мы с вами... одну из которых мы сегодня разберем. Если человек параллельно со всем этим еще держит мудру, то есть определенным образом пальцы соединяет, то у него еще выше поднимается, еще больше увеличивается способность к восприятию материала. Не просто его запоминание, а именно осознаванию того, что ему говорят, чему его учат. Хорошо. Следующий уровень знания, который... у нас есть, и которые мы должны знать, которые мы должны изучать. Он уже менее известен, но тем не менее сейчас уже достаточно широко известен. Это знание на уровне праны или знание на уровне психической энергии. Что оно включает? Оно включает в себя все виды дыхательных гимнастик. Наверняка вы слышали, есть, например, дыхательная гимнастика по Бутейко, есть дыхательная гимнастика по Стрельниковой, есть дыхательная гимнастика там еще по какому, как, ну, фамилии какого-то ученого, который разработал ее. Знаете, что все эти виды гимнастики являются просто частными случаями знания, которые в ведах называются пранаяма. Пранаяма означает технологию, которая позволяет человеку гармонизировать движение психической энергии в своем тонком теле и в грубом теле. И помимо этого позволяет перенаправлять потоки энергии туда, куда ему нужно для повышения тех или иных функций. В частности и для повышения способности к усвоению нового материала, к обретению знаний в тех или иных сферах жизни. Сама практика уже никак не связана с внешним движением, хотя строго говоря, есть пранаямы, которые включают в себя в том числе и движение телом, но в основном эти пранаямы, они нужны для того, чтобы прочищать или восстанавливать движение психической энергии когда оно сильно нарушено. В частности, если мы возьмем такую пранаяму, как капалабхати, она как раз связана с тем, что синхронно с дыханием человек совершает определенные движения руками. Прошу не капалабхати, бастрика. Бастрика переводится как кузнечные мехи. Вот тогда для усиления эффекта человек совершает определенные движения руками, но даже в этом случае движение тела, именно грубого тела, в дыхательных техниках носит такой, ну, вторичный характер. Самым же главным являются техники контроля движения психической энергии. И так как движение психической энергии фактически у нас синхронизировано с дыханием, и само по себе дыхание, оно отнюдь не только и не столько процесс втягивания в себя кислорода и вдыхания кислорода и выдыхания углекислого газа. На самом деле при каждом вдохе у нас через основные чакры входит психическая энергия в нас. Вот, а с каждым выдохом она из нас выходит. Так вот, характер этого входа и выхода психической энергии можно очень сильно менять с помощью упражнений, которые входят в пранаяму. И человек, который умеет поддерживать с помощью вот таких вот пранаям, поддерживать движение психической энергии в своем теле гармоничным, он обретает гораздо большие способности и гораздо большие возможности, в том числе и для обучения, но уже хотя бы потому, что он способен оставаться в спокойном, уравновешенном состоянии даже тогда, когда окружающая обстановка к этому не располагает. С точки зрения здоровья, регулярные занятия пранаямой позволяют человеку сохранять здоровье примерно до 45 лет. А следовательно, и сохранять не только телесное здоровье, да, но также и психическое здоровье, под которым в данном контексте подразумевается способность к восприятию информации. Вы заметили, что особенно те из вас, кто вот перешагнули примерно 40-летний рубеж и дальше, ближе уже, может быть, к 50 годам уже возраст подходит, вы заметили, что способность к восприятию нового материала, она снижается со временем, с возрастом. С возрастом человеку учиться сложнее. Это во многом связано с тем, что из-за неправильного образа жизни характер движения психической энергии в нашем грубом и тонком теле сильно нарушается. И если человек не предпринимает никаких действий для того, чтобы его восстанавливать, то есть он не занимается физической зарядкой на уровне тела, он не занимается контролем движения жизненной энергии, выравниванием, приведением этого движения в равновесие на уровне тонкого тела праны, вот то такого человека фактически нет энергии для того, чтобы воспринимать новое. И если ему как-то вот в жизни приходится что-то изучать, то он часто очень быстро ломается, то есть впадает в стрессовую ситуацию, потому что он осознает, что не способен у него, вот нет у него сил, чтобы понять то, что ему необходимо изучить. Вот. Так вот, для того, чтобы восстановить свои познавательные способности, на данном этапе своей жизни одних физических упражнений недостаточно, хотя они тоже необходимы. Вот нужно уже заниматься психической гимнастикой, которая в данном случае, что делает? На уровне тонкого тела праны, она гармонизирует ее движение. Мы с вами говорили об этом, как понять, что движение психической энергии у нас сбалансировано, у нас возникает бодрость на уровне грубого тела и легкость и острота восприятия одновременно спокойствия на уровне нашего тонкого тела, то есть на уровне нашего состояния внимания, то есть внимания, настроения и всего прочего. Повторюсь, для этого используются методики, которые, спектр методик под названием пранаямы. Вот, помимо этого используются также мудры. Вот, пранаямы и мудры. Ну, пранаямы мы описывать не будем, потому что сейчас очень много самых разнообразных школ, которые дают десятки, если не сотни разных видов пранаям. Вот. Все интересующиеся, я думаю, могут самостоятельно это изучить или прийти в йога-клубы под руководством опытного йога-инструктора, все это дело изучить. Если же вдруг нет такой возможности, но можно потеряться в обилии литературы, которая, к сожалению, далеко не вся авторитетна, я могу порекомендовать книгу с вами Сатьянанда Сарасвати. Она называется так: «Древние тантрические техники йоги и крии». Вот она содержит в себе Полный объем необходимого знания как по физическим упражнениям, так и по асанам, и по пранаямам, и более высоким ступеням йоги. Вот. Так что, если вдруг вас это заинтересовало, вот эта книга, на мой взгляд, будет очень хорошим таким справочником. Ее достоинство, помимо всего прочего, заключено еще в том, что она представляет собой готовый учебник. То есть там фактически каждая глава, там все организовано как поурочный план. Так что, если вот вам интересно это все изучить и применять потом в жизни, то, пожалуйста, можете все это почерпнуть из этой книги. Она, на мой взгляд, является исчерпывающим учебником. Это для тех, кто, ну, соприкасается с этим знанием впервые, он просто, ну, не знает, куда двигаться. Вот если же вы уже в какой-то традиции находитесь, то лучше, конечно, изучать это знание в том объеме, в котором оно в вашей традиции представлено. Хорошо, следующий уровень знания. Оказывается, помимо этих двух видов знаний, есть еще знания на уровне чувств. Вот. И человек, который обладает знанием на уровне чувств, способен фактически сохранять здоровье практически до самой смерти своей. И что же это за знание на уровне чувств? Знание на уровне чувств означает контроль чувств. То есть это такое знание, которое позволяет человеку удерживать свои чувства от беспорядочного, бессистемного блуждания по окружающей нас трехмерной реальности. И когда человек держит свои чувства под контролем, он, во-первых, избавляется от огромного количества проблем в жизни, и, во-вторых, он сохраняет свою способность к обучению, свое сознание ясным, способен сохранять до самых преклонных лет. И что означает контроль чувств? Контроль чувств означает способность отрекаться от тех желаний, от тех желаний, которые возникают у нас в уме под влиянием чувств. Ну, например, вы идете вечером, предположим, по улице. Предположим, что лето, жаркий вечер, и вы проходите мимо киоска с мороженым, где продают мороженое. И вы смотрите на этот киоск, смотрите, и вдруг какое-то вот мороженое вам понравилось, или вообще непонятно почему, изнутри возникает сильное желание «хочу мороженого». Вот это вот сильное желание «хочу мороженого», оно продиктовано чем? Оно продиктовано тем, что чувство зрения, коснувшись киоска с мороженым, вызвало в уме память о том, что мороженое вкусное. Как только эта память возникла, чувство вкуса тут же активизировалось, потому что оно осознало, что возникает ситуация, при которой оно может понаслаждаться, то есть получить определенную порцию счастья. И чувство вкуса в ожидании этой порции счастья напрягается. И когда оно напрягается, у нас возникает вот это ощущение: ой, мне чего-то не хватает. На самом деле это не нам с вами не хватает, а не хватает чувству вкуса. Но так как мы себя отождествляем с нашими чувствами, мы говорим, что не хватает мне. Вот. Но при этом уже достаточно поздно. Вот. И есть холодное и сладкое вечером на ночь, это на самом деле далеко не для всех показано, а для многих просто опасно. Вот. Так вот, в чем заключается контроль чувств? Контроль чувств заключается в том, что человек, используя свой разум, с помощью знания о том, как правильно питаться, он говорит своему чувству вкуса: мороженое будем завтра. Или там: мороженое мы сейчас есть не будем. И у него не возникает в этом случае ощущение сильного дефицита. Как это, почему это происходит? Когда такое возможно? Объясню. Такой контроль чувств такой контроль чувств становится возможным только у такого человека, у того человека, у которого сильный разум, сильный и чистый разум. Что означает сильный и чистый разум? Это мы немножко сейчас, забегая вперед, расскажу, потому что иначе будет непонятно, как чувство контролировать. Сильный и чистый разум означает разум, который постоянно соединен с источником счастья. То есть человек идет мимо этого киоска с мороженым и испытывает состояние счастья. Он уже его испытывает. В этот момент он смотрит на киоск, чувство вкуса активизируется, ну, чувство вкуса через чувство зрения получает сигнал о том, что вот мороженое. Так как память у них у всех общая, чувство вкуса знает, что такое мороженое, оно начинает хотеть мороженое. Но человек параллельно прямо с этим желанием продолжает испытывать состояние счастья от того, что его разум в этот момент продолжает быть прикован к источнику счастья. И вот если вот эти все условия выполнены, то тогда такой человек способен вполне сказать себе, что мне не нужно мороженое, и он не будет находиться в состоянии дефицита, и он не будет находиться в состоянии, он не превратится в этом случае в мазохиста. Понятно, да, как контролируются чувства? Поэтому контроль чувств без знания о разуме, по большому счету, довольно фрагментарен. Вот, и часто он приводит к тому, что человек сначала мучает себя, например, там, постится подолгу, там, а потом, когда у него накапливается чувственный голод, он начинает объедаться, вот, превращается опять в поросеночка, даже еще более толстого, чем он был до того, как стал поститься. Вот, поэтому ну, все эти нюансы мы с вами разберем, когда доберемся до знания на уровне разума. Сейчас же в целом разбираем знания на уровне чувств. То есть тот, кто не контролирует чувства, не может достичь успеха ни в одной сфере своей жизни, в том числе и не может достичь успеха и в обучении. Вот, потому что у каждого из нас бывают периоды в жизни, когда учиться становится трудно. Ну, я думаю, что не секрет для всех, ну, для тех, кто вот, ну, от 20 и старше, скажем так, да, не секрет тот факт, что у нас в школе учеба завершилась, у подавляющего большинства из нас с вами, она завершилась примерно в 7 классе, то есть в 13-14 лет. Почему она завершилась? Ну, по очень простой причине, потому что, ну, рядом же, вот, ну, вот я мужчина, да, тогда я был подростком, юношей, ну, рядом же красивые девушки, ну, и одноклассницы сидят красивые, да, и вот примерно начиная с 13-14 лет начинается смещение приоритетов. Учеба отходит на второй план, вот, а на первый план выходит... Очень важные такие ну, устремления, кто мне нравится, кто мне не нравится, с кем ты дружишь, с кем ты не дружишь, кого ты любишь, кого ты не любишь, да? Так или нет? Такое, к сожалению, случается с подавляющим большинством современных подростков. Почему? По той простой причине, что они не контролируют свои чувства. И, к сожалению, это может продолжаться и всю жизнь. То есть человек, который так и не научился контролировать свои чувства, он всю жизнь так и живет. То есть ему очень сложно заставить себя сделать что-то. И причина такого вот, ну, такой печальной вот у нас картины в сфере контроля чувств, причина заключается не в том, что мы не пытаемся контролировать чувства. Нет, мы пытаемся, но мы делаем это в лоб. Поэтому, не понимая, как, ну, правильно, как правильно научиться их контролировать, не имея, другими словами, знания на уровне чувств, мы пытаемся их контролировать, в результате ничего хорошего не получается. Ну, пример насчет постников, да, которые пытаются похудеть, а потом неизбежно начинают толстеть, я уже привел. Вот. А есть еще примеры про курильщиков. Помните, мы говорили об этом, как Марк Твен говорил, что бросать курить – это очень просто. Я лично делал это сотни раз. Так же и курильщик. Он, ну, осознавая тот факт, что курить таки вредно, пытается бросить курить. Но как он это делает? Он это делает просто в лоб. Он просто, он, ну, я курю. Да? Как он размышляет? Логика очень простая. Я курю. Вот. Но так как курить это вредно, то курить я больше не буду. В результате что возникает? У него остается желание курить, да? Но он прекращает удовлетворять это желание. Очень быстро он входит в состояние, которое называется хронический стресс. А это проявляется в том, что он ходит вечно раздраженный и люто ненавидит тех, кто курит, особенно если это кто-то курит рядом с ним. Замечали такие ситуации? Или может кто-то из вас сами попадали в такие или аналогичные ситуации? Вот. В этом нет ничего удивительного. И результат какой, такого вот бросания курить, что через пару недель, промучившись сам и измучив окончательно всех своих родных, домашних там и коллег по работе, этот человек просто ищет повода, чтобы закурить, и повод, конечно же, находится. Вот. И он продолжает курить. Знаете, почему? Потому что контроль чувств – непростая штука. И обрести вот просто так вот на раз, два, три контроль чувств уже невозможно. Для того, чтобы научиться контролировать чувства, нужно, во-первых, действовать не столько в сфере знания на уровне чувств, сколько в сфере знания на уровне разума. Вот. Как действовать в этом случае? Ну, в знании на уровне разума мы с вами чуть позже будем это подробно обсуждать. Сейчас же вот просто на уровне чувств сделаем такую ссылку вперед, да? То есть мы говорим о том, что для того, чтобы контролировать чувства, нужно понимать на самом деле, зачем мы это делаем, это первое. И второе, мы должны иметь внутри себя определенную силу, позволяющую нам контролировать эти чувства свои. Вот. Однако же, даже на уровне чувств существует определенная последовательность. Вот как научиться контролировать чувства? Человек, например, ну, он там, ну, как сказать, он не может, допустим, вовремя лечь спать, он не может вовремя встать с постели, он не может как-то упорядочить свою жизнь. Он постоянно раздираем тысячами разных желаний, хочу, не хочу, и он полностью тонет просто во всех этих желаниях, и при этом он хочет как-то упорядочить себя. То есть с чего нужно начинать? И в Ведах говорится, что контроль чувств должен осуществляться в определенной последовательности. Вот из пяти чувств, которые у нас есть, чувство слуха, чувство осязания, чувство зрения, чувство вкуса и чувство обоняния, начинать нужно с контроля чувства вкуса. Потому что есть такая особенность. Человек, который научился контролировать чувство вкуса, со временем обретет способность контролировать все остальные чувства. Если же человек не контролирует свое чувство вкуса, то и все остальные чувства он контролировать просто не сумеет. Вот таким образом, чувство вкуса у нас связано с языком, да, и контроль языка заключается в двух видах контроля. Первый – это контроль питания, и второй – это контроль болтания. Итак, контроль питания, что в себя включает? Это контроль питания означает, нужно изучить, какая пища является здоровой и полезной. То есть какая пища благоприятна, какая пища неблагоприятна. И кушать только благоприятную пищу. Второе, нужно изучить тот вопрос, какие продукты питания в какое время эффективно, ну не эффективно, а позволительно кушать, для того, чтобы они приносили нам пользу. Потому что один и тот же продукт питания, съеденный в разное время суток, может давать диаметрально противоположные результаты. Ну, например, если вы, предположим, сахар съедите утром, то он вам даст силу, бодрость и энергию. Если вы съедите его в обед, то он вам даст снижение пищеварения, вялость и сонливость. А если вы съедите его вечером, особенно перед сном, то он будет разрушительно действовать на гормональную систему и на печень. Один и тот же сахар, в зависимости от того, когда мы его едим, дает диаметрально противоположный результат. И так к каждому продукту питания. Поэтому, если вас интересует тема контроля чувств, и вы хотите каким-то образом уметь упорядочивать свою жизнь, первое, с чего следует начать, с изучения лекций Олега Геннадьевича Торсунова «Время, режим дня». То есть режим дня, режим питания. Это крайне важное знание. Потому что те люди, которые не соблюдают режим питания, питаются чем попало, как попало и когда попало, таким людям можно не рассчитывать, не обольщаться насчет того, что они каким-то образом смогут упорядочивать свою жизнь эффективно. И, следовательно, способность к обучению в этом случае очень сильно тает. Ну, понятное дело, да, если человек на ночь, представьте, человек на ночь наелся там, предположим, холодных макаронов с сахаром. Представляете, что на утро будет? На утро будет глаза «Здравствуй, Китай!» Вот во рту макароны, в носу макароны, по всему организму непереваренные макароны. Понятное дело, какой процесс обучения может быть в этом случае? Ничего, человек до обеда вообще как зомби ходит, он ничего не соображает. У него то, что он съел вечером, дай бог, к следующему обеду только переварится. Вот. Таким образом, неправильное питание, оно не позволяет человеку эффективно воспринимать знания, эффективно обучаться. И, соответственно, также неправильное питание разрушает у человека здоровье и не позволяет ему эффективно управлять своей жизнью. Такие люди в основном просто плывут по течению. Второй вид контроля чувств – это контроль речи или контроль того, что мы говорим. Контроль речи означает, что говорить нужно только по делу. То есть нужно избегать пустословия. Что такое пустословие? Пустословие – это любой вид разговора, который проводится в оскорбительном умонастроении. То есть когда мы обсуждаем кого-то, ну имеется в виду, перетряхиваем грязное белье чье-то, то есть когда мы сплетничаем, осуждаем кого-то и все прочее. Вот все вот это, все вот эти виды разговоров, они очень сильно снижают способность человека к обучению. Я вам могу пример привести из вашей жизни. Особенно это, ну, может быть, больше для женщин. Ну, для мужчин аналогичная ситуация тоже существует. Предположим, вот для женщин привожу пример. Вы, вот сегодня у нас четверг, а завтра, вот завтра, пятница, и вы решили, все, в субботу делаю генеральную уборку. Делаю генеральную уборку, обязательно, вот уже настроились, ложились, ложитесь спать, утром просыпаетесь, настроение бодрое, хотите делать генеральную уборку, и тут звонит подружка. Подружка звонит и начинает рассказывать, как у нее там, вот какой муж у нее, ну, сами понимаете, какой он нехороший у нее муж, и как он ее оскорбил, да как он плохо себя ведет, а она вся такая хорошая, прекрасная, конечно же, ни в чем не виновата. Вот его слушаете, 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 минут через 40 так она спохватывается, ой, мне некогда, и бросает трубку, и, в общем, занимается своими делами. Что происходит с вами? Все, уборки сегодня 100% уже не будет. Почему? Потому что, становясь участницей вот таких вот пустословных разговоров, мы полностью уничтожаем любой наш позитивный настрой. Посему контроль речи в виде избегания пустых разговоров и именно в качестве слушателя, да, а также отказ от ведения пустословия в качестве говорящего или распространителя всех этих негативных сведений в виде сплетен и всего прочего. Это самый эффективный способ контроля чувств. То есть, еще раз повторяю, контроль чувств позволяет человеку очень сильно упорядочивать свою жизнь, вести фактически разумное существование, а не существование на уровне чувств. Вот. Состоит контроль чувств из контроля питания, то есть из режима питания, вот, и из режима болтания. Вот, хорошо. Итак, для контроля чувств используется технология, в ведах используется технология, которая называется мудры. Мудры – это техника, с помощью которой, замыкая определенные участки тела между собой, мы замыкаем движение психической энергии таким образом, что у нас качественно меняется ее ток, и мы получаем способность резко увеличить ту или иную нашу функцию. Ну, я приведу описание одной мудры, которая очень тесно связана с обучением. Вот она заключается в том, что вы держите вот ладонь со всеми выпрямленными пальцами. Вот. А затем вы соединяете кончик или подушечку большого пальца с подушечкой указательного пальца. Так, чтобы получилось такое колечко. Вот. При этом первая фаланга, которая указательного пальца, которая ближе к кисти, она должна идти вровень с другими фалангами, с фалангами остальных трех пальцев, которые остаются вытянутыми, и не должна от них отрываться. Вот такая вот мудра позволяет что сделать? Она позволяет очень сильно сконцентрировать внимание на изучаемом предмете. То есть, если мы, изучая какой-то предмет, допустим, перенапрягаемся, первое, что страдает, у нас страдает концентрация внимания, мы начинаем отвлекаться. Вот если же изучать какой-либо предмет, все равно какой, любой, вот, изучать, находя, держа руки вот в этой мудре, То есть соединив указательный и большой палец и оставив выпрямленные остальные три, то степень, ну, наша способность к восприятию нового материала значительно возрастает. Значительно. До 5 раз можно дольше заниматься, не перенапрягаясь. Представляете, какой эффект? Просто соединили 2 пальца. Можете попробовать. Я это все попробовал уже, очень здорово. Действительно, эффект очень мощный. Вот. Хорошо. У нас не так много времени осталось, а хотелось бы сегодня завершить у нас виды знания, чтобы потом уже перейти к другим темам. Итак, поэтому я, с вашего позволения, продолжу. Следующий уровень знания, следующий вид знания, которого мы с вами с которым мы с вами познакомимся, это знание на уровне ума. Это уже очень возвышенный вид знания, и человек, который сознательно работает на уровне ума, фактически является святым. То есть человек, который осознанно уже действует в своем уме, не руководствуясь импульсами чувств, вот, а уже руководствуясь такой, ну, не то что руководствуясь своим сознанием, такого человека уже можно считать святым. Вот. И в уме, в нашем уме, существует 2 вида деятельности с точки зрения обучения. Первый вид деятельности – это процесс сбора информации. И вот этим процессом в основном сейчас все занимаются при учебном процессе. То есть приходит педагог, он нам начитывает какой-то материал, мы его просто запоминаем или записываем, если плохо запоминаем. Вот. Ну и, в общем, потом он нас спрашивает по этому материалу, мы отвечаем. На этом процесс обучения считается законченным. Однако знайте, что если мы что-то запомнили, то это совершенно не значит, что мы это осознали. То есть запомненное или хранящееся в нашей памяти не является знанием. Знанием является только то, что стало частью нас, то есть то, что реально поменяло нашу жизнь, или то знание, которое мы реально можем применить на практике. Ну, я пример приведу. Вот, допустим, человек находится в какой-то, ну, такой, какой-то такой ситуации, например, ну, предположим, да, у него, он ехал на машине, машина застряла. Вот застряла в кювете, он не знает, ну, в выбоине на дороге, он не знает, что делать. И вдруг из ниоткуда у него всплывает такая картинка, что нужно ветки под колесо, вот, ну, мелкие ветки покидать или какой-нибудь там такие палки небольшие, и машина может выехать. Он вспоминает, вообще совершенно не понимает, откуда у него тут всплыло. Он идет, там, наломал веток под колесо, засунул, вот, ну, машина так или иначе из ямы, из выбоины выехала. Вот это работа знания. То есть человек, вот если его спросить, он и не помнит об этом, вообще говоря, в своей повседневной жизни, но когда приходит ситуация, которая требует этого знания, это знание всплывает само собой. Вот это знание. А если этого знания нет в человеке, у человека, то он не знает, что делать, он теряется в этот момент. Он не знает, то есть у него машина попала колесом в выбоину, застряла. Человек оказывается полностью беспомощным в этой ситуации. Понятно, да, что это такое? Так вот, сбор информации, помещение в память информации – это один из видов деятельности ума. Это низшая его функция. Вот, есть еще высшая функция ума – это перевод информации в разум. То есть ум берет и из информации делает знание. То есть из теоретической части делает то, что меняет нашу жизнь. Вот. И только попадая в разум, информация становится знанием. И только в этом случае у нас возникает способность применять полученные знания на практике. Вот. Таким образом, в современном процессе обучения, будь то школа, институт, в основном учат просто фактам. Нас пичкают огромным количеством фактов, пусть даже тем или иным образом систематизированных, но в основном все эти факты, они оседают в виде информации. И так как не уделяется внимания тому, чтобы включать процесс разумного обучения, то эти факты, они остаются совершенно невостребованными. То есть это мертвый груз. А дети, которые, ну, люди, которые обучались таким образом, вырастая, они становятся неудачниками по той простой причине, что они не могут применить полученные знания на практике. Ну, я могу пример привести вот прямо сейчас. У нас была довольно хорошо построенная система образования, ну, вот, в Советском Союзе, мы заменили ее на... И у нас были грамотные люди, очень грамотно пишущие, потому что русский язык, он не самый простой для обучения. Вот. Потом мы, у нас вот эта система сложившаяся образования была заменена другой системой, уже, которую мы переняли с Запада. Какой результат? Чудовищный просто результат, чудовищный. Достаточно посмотреть, что пишут во всех этих соцсетях. Точнее, что пишут, ладно, а как пишут. Чтобы убедиться, что носителей грамотной русской речи, грамотного русского языка осталось, по большому счету, не так много, что печально. Вот. Это как раз вот пример того, как знание, которое было характеристикой разума, стало просто информацией. Вот. В результате человек сдает экзамен, и он совершенно не помнит вообще, чего он сдавал, как он сдавал. То есть и применять на практике, конечно же, такое знание у него нет никакой возможности, потому что у него этого знания, в общем-то, и нет. Вот. Таким образом, следующее, что нужно знать на уровне ума. На уровне ума нужно знать очень важные вещи. Ум внутрь себя, в свою высшую функцию, пропускает только то знание, которое вызывает интерес. Вот заметьте, такой феномен, вот как все мы учились в школе, может кто-то еще учится. И среди педагогов обязательно был один-два, ну, может быть больше, тех, которые горели своим предметом. Вот это были не просто вот люди, которые вот, ну, пришли, оттарабанили и ушли, ни уму, ни сердцу. Да? А были люди, которые вот любили вот свой предмет. Любили географию, любили математику, любили химию, там, физику, еще что-то. И волей-неволей они вот этим вот энтузиазмом своим заражали своих учеников. Сталкивались с этим? Наверняка ведь. И заметьте, интересный факт заключается в том, что то знание, которое давали нам вот эти люди, горящие сердцем, да, горящие своей вот, ну, тем, той сферы знания, которой они так щедро делились с нами, мы запомнили это. Причем, вот если в повседневной жизни даже мы никак это не использовали, то потом, когда уже выросли наши дети, и мы помогали им учиться, мы с удивлением вспоминали, что, оказывается, мы все это помним. А то знание, которое давали нам, ну так, ну дали и забыли, и все. Вот, мы не помним. Вот в чем разница? Разница заключается в том, что высшая функция ума по переносу информации в знание включается тогда, когда у нас есть интерес. Интерес. Поэтому процесс обучения неразрывно связан с процессом вдохновения. То есть мы сначала должны захотеть учиться чему-то, и только после этого идти учиться этому. То есть человек не должен заставлять себя учить что-то. Процесс зубрежки – это процесс насилия над самим собой. Вот дальше второй пункт, который должен соблюдаться при обучении. Человек не должен контролировать процесс запоминания. Потому что запоминание – это одна из самых глубоких функций психики. Вот, человек должен направлять усилия не на то, чтобы запомнить изучаемый предмет, а направлять усилия на то, чтобы поддерживать вдохновение учить этот предмет. Тогда процесс запоминания будет идти сам собой. То есть, насколько у человека сильно вдохновение к какому-либо предмету изучаемому, какой-либо сфере знания, настолько у него будет включаться память. А чем меньше вдохновения что-либо изучать, тем меньше память включается. Если совсем никакого вдохновения нет, то тогда вообще память не включается. И рассчитывать на то, что что-то запомним, не приходится. Вот. Таким образом, на уровне ума человек должен сделать так, чтобы ему стало интересно учить то, чему его учат. Это, конечно, во многом заслуга и педагога, но также и заслуга ученика. То есть ученик тоже должен прилагать усилия к тому, чтобы поддерживать интерес. Вот. Соответственно, неправильный процесс обучения связан с тем, что человек пытается с напряжением втянуть в себя информацию, человек пытается контролировать процесс запоминания вот этой зубрежкой. Вот. В этом случае что происходит? Информация не попадает в разум, она не становится знанием, вот. Она попадает только в кратковременную память, эта память перегружается, у человека очень сильно нарушаются психические функции, но он не становится, конечно же, шизофреником, там клинических картин там никаких нет, но он становится невротиком. То есть он истощается очень сильно. И после сдачи экзаменов что происходит? Мгновенно все забывается и возникает стойкое отвращение к только что сданному предмету. Если кто-то из вас зубрежкой сдавал экзамены, именно эти два ощущения, я так думаю, после сдачи экзаменов вы испытывали. Вот. Хорошо. Следующее. Знание на уровне разума. Знание на уровне разума. Это уже наиболее могущественное знание, которое сильно меняет судьбу. Для того, чтобы обрести знание на уровне разума, чтобы знание напрямую перешло из разума одного человека в разум другого, что, собственно, возможно, нужно первое – научиться уважать любого преподавателя, который дает знание. Заметьте, уважать его не просто вот, ну, не означает боготворить его там и считать его какой-то божественной личностью. Нет. Это означает признавать в нем то, что в том предмете, который он дает, этот человек разбирается лучше меня. Ну, предположим, математик есть в школе в какой-то. Он хороший математик, но при этом может быть не очень опрятный человек. Ну, может быть, выглядит он несколько неряшливо. Но при этом математик он хороший. Вот для того, чтобы перенять у него любовь, его любовь к математике, то есть ту, или то знание математики, которое он имеет, нужно не обращать внимания на то, что он неряшлив, а очень сильно обращать внимание на то, как он разбирается в предмете. Такая концентрация внимания вызовет в нас естественное уважение к его познаниям. И вот до тех пор, пока это уважение будет в нас сохраняться, мы будем очень правильно настраиваться, когда будем приходить в класс на обучение. И таким образом будем очень легко перенимать то знание, которым он обладает. В этом случае учиться будет очень легко. В классе посидел, послушал материал, приходишь домой учить уроки, а уже знаешь, как это все делать. То есть не надо заново изучать теоретический материал, параграфы там штудировать, а просто берешь и решаешь, потому что все тебе объяснили, а ты сумел воспринять. Почему? Потому что был правильно настроен. Теперь следующее. Для того, чтобы сохранять в себе вот эту вот способность к уважению, нужно определенным образом культивировать в себе разумность. Вот. Как культивируется в себе разумность? Разумность культивируется с помощью процесса слушания. То есть мы должны уметь слушать. И слушать, во-первых, нужно слушать тех людей, которых есть смысл слушать. То есть тех людей, которые обладают каким-то знанием, которое мы хотим обрести. Вот. И второе, мы должны всеми силами избегать негативного отношения к этим людям. То есть не участвовать в каких-то разговорах, которые по отношению к ним оскорбительные. Там, и в целом стараться ограждать себя от негативных разговоров, негативных звуков, негативных бесед каких-то. Вот. В этом случае будет очень интересный такой феномен наблюдаться. Мы, допустим, слушаем какого-то человека, и в этот момент у нас внутри такое, знаете, такое ощущение правды возникает. О, вот это точно, вот так оно и есть, это то, что мне необходимо. Вот если такой сильный энтузиазм в процессе слушания возникает, это означает, что идет перенос знания из разума одного человека в разум другого человека. То есть, таким образом, минуя стадию накопления информации, его логического осмысления, систематизирования, сразу идет напрямую процесс передачи знания в готовом виде от одного человека к другому. Вот. Но для того, чтобы, повторюсь, для того, чтобы это стало возможным, нужно учиться слушать. То есть, знание на уровне разума является, оно передается через звук, и оно является самым высшим знанием. Вот. Теперь следующее, что есть смысл рассмотреть, каким образом культивируется разум и из чего, собственно, он состоит, как его поддерживать в хорошем работоспособном состоянии. Итак, в разуме есть два качества. Первое качество – это сила, и второе качество – это его чистота. Вот. И сила разума называется вера. То есть, оказывается, вера – это не абстрактное понятие, это не просто некий ярлык, который, ну, или там некое, как сказать, такое обозначение, да, или ярлык, другими словами, который на себя навешивают люди, например, ходящие там с крестиком, или там, допустим, с какими-то другими, там, с бусами, там, с какими-то ладанками, там, и прочими вещами на шее, вот. Оказывается, вера – это сила разума, и она, вообще говоря, существует всегда. Мы всегда все во что-то верим. У нас нет людей, которые не верят вообще ни во что. Мы всегда верим в какие-то вещи. И вот эта вера и есть то, из чего создан наш разум. Вот. Оказывается, в отличие от животных, человек с помощью контакта с другим разумом может менять свой собственный разум. Вот. И вот в этом наше, как самое главное, ну, как сказать, наша самая главная радость в этом, потому что мы можем качественно менять свою жизнь. Но в этом же заключается самая большая опасность. Потому что, оказывается, разум мы можем менять, вообще говоря, в любом направлении. И это означает, что в зависимости от того, кого мы слушаем, вот, мы перенимаем в процессе слушания даже не то, что человек говорит, а то, чему он реально следует. Вот это удивительный феномен. Оказывается, мы, когда слушаем внимательно другого человека, мы перенимаем даже не столько ту тему, которую он говорит, как мы перенимаем то мировоззрение, которым он обладает. И у нас, если вот так, ну, этот процесс довольно долго проводить, то примерно где-то через полгода возникает, неожиданно для нас с вами, возникают те же привычки, возникает то же мировоззрение, те же устремления. То есть у нас меняется вся жизнь. Таким образом, знание на уровне разума означает обретение веры во что-то. Вот. И здесь для человека возможны два качественных состояния, во что обретать веру. Вера может быть направлена на что-то материальное. Вот. Но в этом случае, если вкратце сказать, то вера становится, разум такого человека становится многоветвистым. То есть у нас возникает вера во множество объектов сразу. Но вера в каждый из этих объектов достаточно слаба. Это проистекает из того простого факта, что все объекты этого мира, которые нас окружают, они обладают конечной природой. Мы же, как духовные частички, являем собой проявление бесконечности. И посему, до тех пор, пока мы стремимся к каким-то конечным вещам, или состояниям, или отношениям, мы будем вынуждены всякий раз обновлять их. То есть мы купили какую-то машину новую, очень сильно счастливы. Через год уже несчастливы. Уже машина и машина, а через три уже ведро с гайками. Понимаете? И так совсем. Поэтому в Ведах говорится о том, что для человека доступно качественно другое состояние разума, когда его вера направляется в ту сферу, которая соответствует его истинной природе, то есть природе нас как души. И если вот у человека возникла вера, то есть связь вот с этой духовной составляющей, то вот такая вера, являясь связью с неограниченным, то есть с безграничным состоянием, с той сферой, которая не обладает какими-либо ограничениями, а лишена всех ограничений, и поэтому безгранична в своей полноте, вот такая вера позволяет человеку становиться сверхустойчивым в этой жизни. И вот тогда становится способным контроль чувств. Помните, почему человек один способен отказаться от мороженого или от сигареты, а второй не способен? Разница только в том, у него есть вера. Или нет. Если есть сильная вера во что-то, эта вера приносит счастье. И когда в сердце есть счастье, то отказаться от сигареты, от того, чтобы не вовремя, от того, чтобы есть, ну, то есть отказаться от того, чтобы не вовремя наесться, отказаться от того, чтобы поздно вставать или поздно ложиться, становится несложно. Потому что почему нам сложно отказываться? У нас нет веры. У нас нет такой веры, которая никак не зависит от окружающих нас объектов. У нас никак не зависит от судьбы, которая подчас, ну, не самым ласковым образом с нами обходится, прямо скажем. Да? И вот если человек культивирует такую веру, то он становится способным кардинальным образом менять свою жизнь. Таким образом, знание на уровне разума, если это знание применяется в сфере духовности, то есть настраивает человека или создает в нем веру в его истинную природу или контакт в человеке, внутри его сердца, с его истинной природой. Такое знание способно вывести человека из любых ситуаций, сделав эти ситуации совершенно неважными для него. Такой человек становится непотопляемым. Вот. И вывести его из равновесия там, или сделать его несчастным невозможно. Потому что его счастье зависит не от того, что его окружает или кто его окружает, а его счастье зависит от того внутреннего контакта с своей истинной природой, который ни от чего более, ни от чего вовне не зависит. Вот это знание, знание на уровне разума, является высшим из доступных нам знаний. И веды говорят о том, что в первую очередь человек должен культивировать знание на уровне разума, а параллельно с ним, как вспомогательные методики, должен культивировать знание на уровне ума, знание на уровне чувств, знание на уровне праны, знание на уровне тела. Вот. Ну и последнее, что следует сказать на сегодня, что с точки зрения обучения, именно вот, ну, применимо к ведическому пониманию этого слова, этого процесса, есть люди, делятся на два типа. Первый тип людей – это люди, которые способны полностью оградить себя от общения с противоположным полом. Такие люди способны достичь очень больших высот в обучении, в том числе и в работе над собственным разумом. Вот, люди, которые не способны оградить себя от противоположного пола, им нужно в положенное время обязательно создавать семью, и какое-то время, ну или какое-то количество сил они должны отдавать, ну, созданию, поддержанию семьи, но сам этот процесс поддержания семьи, создания семьи, поддержания семьи, его тоже можно одухотворить. Вот. И в этом случае люди, ведущие семейную жизнь, они способны достичь тех же высот знания, что и люди, ведущие отреченную жизнь, но они достигают этого позже. То есть по времени нужно им, ну, таким людям, которые ведут семейную жизнь, требуется больше времени для освоения того, ну, того же самого знания. Вот. Ну, это вот если вкратце, то все. Если у вас, дорогие друзья, или точнее у нас с вами осталось хоть немного времени на вопросы, то можно задавать вопросы.
Спасибо вам, Алексей. Так интересно раскрывается для нас тема знаний. Безусловно, мы все с ней связаны, потому что обучаются наши дети, и вся наша жизнь тоже это одно большое обучение. Вот я смотрю, вопросов у нас много, а времени практически не осталось, и я предлагаю, чтобы никому не было обидно, просто выделить время на вопросы в следующем эфире, чтобы их задать сразу все целиком. Как вы думаете?
Я думаю, что это будет правильно, потому что в целом, ну, сфера обучения – это очень широкая сфера, потому что, по большому счету, вот обучение ребенка в садике – это один процесс обучения. Обучение ребенка в школе – это совершенно другой процесс. Обучение в институте – третий процесс. Они очень тесно связаны с тем, как созревает психика. Рассказ только об этом легко может занять несколько часов. Вот, посему я предлагаю, ну, я точнее полностью согласен с вашим предложением, Анна, и если вы не против, мы можем следующее занятие через неделю посвятить полностью ответам на вопросы именно вот по этой теме. Тогда вот все, у кого какие-то вопросы за неделю еще может возникнуть, могут их задать, и мы с вами полностью вот час времени посвятим тому, что ответим на эти вопросы, и через две недели уже пойдем в следующую тему, если вы не против.
Согласна, мне кажется, это прекрасное предложение. Тогда ждем ваши вопросы, дорогие слушатели. И спасибо вам большое, что делитесь с нами секретами успеха. Это очень важно, и мы уже очень многое можем применять из того, что вы сказали. Очень многое нам стало понятно про самих себя. Поэтому благодарю и с радостью будем ждать новой встречи через неделю.
Спасибо большое вам, Анна, за хороший эфир. Вам, дорогие, уважаемые радиослушатели, за то, что имели возможность выделить час своего времени для того, чтобы побыть вместе, изучить то, о чем мы с вами беседовали. Вот за ваши вопросы заранее тоже большое спасибо. Верю в то, что они очень разумные. Вот. И на этом с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. До новых встреч.
Благодарим вас. До свидания.